воскресении Христове видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. И дальше мы переходим ко второй главе этого послания. Самое начало этой главы мы уже рассматривали в контексте того, что необходимо для спасения слышать слова Спасителя. И если человек не послушает этих слов, то какая у него есть надежда жить дальше, если слово, сказанное Богом, он презрел? Какое еще слово может достигнуть глубин его сердца, глубин его духа? Вот это все он напоминает в контексте того, что и он, и иудеи считают, что явившийся Христос Мессия есть обещанный Моисеем пророк. Там строго сказано, что того пророка невозможно не послушать, и кто не послушает, тот не может жить вечно. И дальше-то апостолу Павлу очень важно показать, что если они так воспринимают Мессию, так воспринимают Иисуса Христа, то они должны быть послушны всему тому, что им сказано. Дальше, во второй главе, апостол Павел раскрывает такую, ну скажем так, некую космологическую картину. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, никто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Вот это выражение «не ангелом Бог покорил будущую вселенную». Интересно. Будущая вселенная – это что есть? Это как вообще можно рассматривать в контексте того, что мы знаем о вселенной? Там стоит именно античное греческое слово «ойкумена», именно как вот вселенная в греческом понимании. Там не слово «космос», а именно как вселенная, то есть нечто, вот весь этот видимый и невидимый, мыслимый, разумный и разумом постигаемый мир. Все сущее, не просто все видимое, потому что видимы планеты, видимы звезды, а есть невидимые, но разумная составляющая этого мира, духи служебные, о которых сказано в первой главе, управляющие этим миром по воле Божьей, стихии, которые вообще неизвестны человеку, по крайней мере, того времени, какой силой существующие и управляющие этим миром, кто эти стихии поддерживает в том равновесном порядке, которым и обеспечивается некое системное существование этого мира. А есть еще духи разумные, но отпавшие, которые тоже занимают свое место в бытии. И это место немалое, и это значение не мелкое, а очень важное, и речь идет об очень таких объемных, не в пространстве, конечно, а объемных по значимости явлениях созданного Богом мира. То есть вот здесь, говоря слово «вселенная», он не понимает под этим наш космос. Он предполагает и космос, так как мы его понимаем. Но ему гораздо важнее, что этот мир разумно сложно организованный. Мир, предполагающий значительное участие в нем разумных существ, разумных существ, в смысле не только человека, но и духов, о которых так много здесь говорит, в первых двух главах говорит апостол Павел. И вот эта будущая вселенная, она именно будущее, то есть тот духовно, разумно, материальный мир, который мы сейчас видим, это не есть мир вечный. Не только земля будет новая, как сказано, и мы знаем, но и небо будет новое. И это небо и земля предполагается не только, что земля со своей атмосферой будет новая, но мир, именно как вся вселенная, все ныне существующее, управляемое ведомыми и неведомыми силами, Бог весть, одним Богом известно как существующий, все вот это, созданное Богом, пространство, пространственно-временное бытие, оно изменится, оно будет каким-то иным, оно будет будущим. То, что мы сейчас видим в настоящем или в прошлом, в том смысле, что тот цвет звезд, которые ловят наши телескопы, он вышел от этих звезд с точки зрения современной концепции астрофизической, вышел много-много-много тысяч световых лет назад. То есть, когда еще с точки зрения современных концепций астрофизики и Земли-то, возможно, еще и не было. Так вот, этот вот мир прошлого, мир настоящего, он будет заменен миром будущего, будущей Вселенной. Никто не знает, что это будет. С точки зрения современных представлений, это немыслимо и невозможно. Вселенная есть, и у нее, вот она есть то, что она есть. Ее невозможно никаким образом развернуть, переделать, преобразить, что-то с ней совершить странное и непонятное. Это не, ну, даже очень... Наверное, верующему человеку, но все-таки воспитанному в каких-то парадигмах научного мировоззрения, представить невозможно. И тем не менее апостол Павел утверждает, что вот некая не только новая земля будет явлена, но вообще весь мир будет, сгорит как бы в огне вот этого страшного суда, и будет явлен не просто новая земля, а действительно новый мир, новая вселенная, причем управляемая несколько иначе, потому что огромный нынешний вот некий сектор существования, сектор бытия будет вычленен во тьму внешнюю, в какую-то вот немыслимую ситуацию, он будет исключен, это значительный сектор людей и разумных падших духов, которые в этой вселенной места не найдется. Они не перестанут как бы существовать, но и не войдут в эту систему вселенной, в эту разумно-материально организованное бытие. Они, причем это такое бытие, которое не будет иметь, как мы знаем, правда, не из Павла, а из апокалипсиса Иоанна Богослова, не будет иметь временного измерения. Именно это и будет вечность, потому что времени там не будет. Ситуация для современного научного естествознания вот, ну, не очень хорошо постигаемая и понимаемая, но вот апостол Павел говорит о некой такой будущности, и для меня-то важно подчеркнуть, что, ну, во-первых, то, что апостол Павел, скорее всего, отдает себе отчет в том, что и для сознания читающих, правда, не иудеев, а если эллины будут читать это сочинение, он понимает, насколько это для них будет странно, потому что ведь то, что они будут читать, для него очевидно ясно, потому что он очень много вставляет именно элементов своих для греческого философского языка. Ну вот то же самое слово ипостасис, ипостась Отца. Действительно, в тексте это слово и стоит, вот, и для иудеев оно ничего не говорит, это слово. Только для тех, кто привык к эллинской мудрости, к эллинской философии. Но с точки зрения научных представлений это несколько странно. Павел, скорее всего, это осознает, но для него важно показать именно вот эту грандиозность того, что произойдет, что уже произошло, когда в мир вошел Творец этого мира, когда в мир вошел тот, кто изначально был вне этого мира, когда имманентен, говоря языком уж совсем философским, когда имманентным миром стал тот, кто совершенно ему трансцендентен, когда в мир вошел, своим миру стал тот, кто совершенно миру чуждый. Вот это, собственно говоря, тогда все и свершилось. Тогда произошло нечто из ряда вон выходящее. Вот то событие, которое празднуется в Рождество Христово или в День Благовещения, это как бы некое событие, разные праздники, но события с церковной точки зрения некое одинаковое, восторг и восхищение церковного сознания, по крайней мере, совершенно одинаковы по поводу того, как это невместимо вмещается, как это управляющий мирами лежит спеленутый по рукам и ногам в яслях, в кормушке для скота, как это тот, кто содержит в ладони вселенную, вмещается в пещеру. Вот это содрогание и ужас от происходящего, именно ужас от того, от непостижимости происходящего, он сбивает человеческое сознание с привычных для него законов рациональной, формальной логики. Человек должен содрогнуться в тот момент, когда он понимает, что лежащий маленький ребенок на груди у Марии есть тот, кто дает ей молоко. Это вещь невозможная, немыслимая. Когда, скажем, в античных мифах говорится о похожем внешне рождении героев от неких девушек, когда неким странным образом сходит на этих девушек божество, вот это ведь совершенно иной порядок вещей, потому что во-первых, Зевс не воплощается через какую-нибудь Леду. Во-вторых, он же не изменяет миропорядок вещей. Он сам остается там, где он был. А здесь происходит вмещение Бога по существу невместимого в утробу Марии, в пещеру Вифлеемскую. Здесь происходит подчинение неподчиненного законам человеческого естества. Зевс ничего не делает, он никому не подчиняется, он остается, как и был, за пределом мира людей. Он недосягаем, и даже если его сыновья страдают, ему, в принципе, от этого даже не очень больно. А здесь Бог сам становится сыном. Сын отца становится сыном девы. Сын Божий становится сыном человеческим. Он сам, именно воплощаясь, входит, подвергая, будучи, не переставая быть Богом, не переставая быть нетленным, неизменным, не переставая быть никем не подчиненным, он подчиняется логике мира, логике естества, логике, в конце концов, социума, потому что этот социум вполне по присущим самому этому социуму законов и убивает этого Бога.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Вот надо вникнуть в церковные тексты, посвященные Рождеству Христову, посвященные Сретению Господнему, посвященные Благовещению, или особенно, быть может, тому, что происходит на Голгофе, чтобы вот разделить с церковью этот восторг, этот ужасное изумление в церковнославянском смысле этого слова, это поражение, удивление, эту духовную оторопь, когда человек начинает понимать, что же, собственно говоря, произошло. И чем больше понимает человек, тем меньше понимает. Это невозможно, это немыслимо. И вот поскольку дальше он будет говорить о немыслимых вещах, он и говорит здесь о тайне будущей Вселенной. Все изменяется в тот день, когда родится Сын. Раз это произошло, будет новый мир. Это неизбежно, это так же очевидно, как рождение Бога в Вифлеемской пещере. И с другой стороны, почему так упорно говорит, то есть вот так важно для него свидетельство об ангелах, апостол Павел хочет показать, что, конечно, сейчас в той эмпирической, опытной реальности, в которой каждый человек, что сейчас, что во времена апостола Павла, что во времена какого-нибудь Фалеса жил человек, можно было подумать, естественно, очень органически, даже очень честно подумать о том, что ангелы превосходнее человек, они, несомненно, могущественнее человек, они управляют стихиями. И есть такая мысль у апостола Павла, он в послании к Коринфянам ее озвучивает, что, в принципе, вот тот, кого языческий мир посчитал богами, на языке иудейской космологии есть ангелы. То есть все эти ангелы, управляющие миром, потоками, реками, морями, людьми, охраняющие людей, страны, государства, вообще этот мир, содержащий в неком равновесии, они вполне могли быть приняты языческим сознанием за каких-то божеств, за каких-то великих духов, им приносили жертвы, это естественно. Слабый человеческий организм, не могущий никак гарантировать своей безопасности, нуждался в охране, в помощи, и языческому миру легко было помыслить о том, что на самом деле они маленькие люди, а этим управляют миром духи великие, очень великие, и, возможно, сам абсолютный дух, о котором писал Аристотель. В иудейском сознании было важно, именно тоже этот момент присутствовал, когда мы встречаем ангелов на страницах книги Священного Писания, ангел, который ходит вместе с Тавией, оберегая его, тот ангел, который является Даниилу, тот ангел, который вот в пророков помогает им получать откровения, всячески каким-то образом оберегает и является и открывается, тоже можно подумать, что ангел – это нечто великое, за ним стоит Бог, а человек такой маленький, такой хрупкий, такой жалкий, что действительно можно подумать, что ангелы – подлинные владыки этого мира. И вот в обличении подобных мыслей апостол Павел говорит: «Вовсе и нет, не ангелам покорит Бог будущую вселенную». Про нынешнюю можно подумать так, потому что что ж делать? Человек был назначен владыкой этого мира, но в своем владычестве не устоял, пал. Как же миру-то жить без царя? Вот и приходится ангелам компенсировать потерянное царское управление. Они как наместники охраняют этот мир от совершенного распада, потому что царь оказался временно лишенным своего престола. Человек, призванный быть царем этого мира, оказался царства недостоин. Он как Навуходоносор, который на 7 лет рыскал по дебрям в образе зверином, вот так и человек оскотинился, стал на время зверем, потерял всякий разум и здравый смысл, потому что не чтит Бога своего. Но на время престол его соблюдается ангелами, наместниками, регентами, но вовсе не владыками этого мира. И апостол Павел напоминает, да, сейчас может и так. Ангелы, что хорошие, соблюдают землю от распада, пока царь не возвратится на свой престол, а злые духи, ангелы, разрушают этот мир в немалой степени, вот способствуя и гибели, дальнейшем разрушении этого мира. Но все это до времени, пока не придет будущее вселенной, пока царь не вступит в свои права, и царь этот человек. Но не человек, вот как-то абстрактно так, человечество, а человек вполне конкретно, в конкретном лице, в лице Иисуса Христа. Он тот человек, которому покоряется вселенная. Он тот владыка, который призван и предназначен царствовать. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Унижение пред ангелами – это есть унижение в его страстях, в его страданиях. Это не есть унижение его во человеченье. То есть то, что он становится человеком, не есть унижение пред лицом ангелов, потому что ангелы знают, кому они призваны служить изначально, в естественном порядке вещей, если бы Адам не согрешил, если бы Адам не пал. Для них вочеловеченье, восприятие образа того существа, который создан по образу создавшего его, не есть уничижение. Есть некое восполнение, быть может, даже слава Создателя, что он способен создать такие существа, которые вполне могут его вместить. И не самого человечения, пусть никто не подумает, является уничижением, разве что вочеловечение в том состоянии, в котором Христос вынужден, то есть Бог вынужден был вочеловечиться, состояние подверженности вот естественным человеческим страстям. То есть он был немощен, он хотел спать, он хотел есть, он хотел пить. Он был связан естеством человеческим падшим. Он принял несовершенное естество Адама, а падшее человеческое естество, может быть, это и было неким уничижением пред ангелов. Но здесь совершенно очевидно по преимуществу говорится об уничижении, которое пережил он в своих страданиях. Именно когда он страдал, потому что мысль в том, Бог всемогущий, очевидный для ангелов Бог, который может призвать сюда более чем 10 легионов ангелов, он подвергает себя позору от рабов, от негодных людей. Представьте себе начальника, над которым издеваются подчиненными. Какой же будет у него авторитет? Представьте себе чемпиона мира по боксу, которого бьют уличные мальчишки. Кто же его будет уважать? И вот именно это недоумение ангелов они не понимают. Как владыка, за которого каждый из них готов постоять, на которого они не решаются смотреть, престол которого на их плечах находится, как он позволяет этим негодным существам его бить? Почему он ничего не делает? Во имя чего он претерпел такую муку? Ну, понятно, воплотился, стал человеком, в этом нет ничего страшного. Но почему сейчас? Почему таким образом спасает? Об этом дальше будет рассуждать апостол Павел. Почему именно таким образом? Почему именно через крест? Почему именно так нужно было спасать? Но ангелы недоумеют, и они, видя уничижение и своего Создателя, и своего Хозяина, Господина, своего Бога, воин с небесных, они недоумеют, почему происходит. А он терпеливо несет это позорище и перед ангелами тоже. Как потом повторяя эту мысль, не потом, а как ранее, озвучивая эту мысль, скажет апостол Павел, что мы стали позорищем пред Богом, пред миром, пред ангелами и перед людьми. Мы стали позором вот во Христе. Так и Христос стал позорищем и для ангелов тоже. И он вынес этот позор, и они вострепетали и возрадовались, когда стали свидетелями его воскресения, хоть отчасти уразумев тайну домостроительства человеческого спасения. Но вот это временное уничижение всемогущего Бога было необходимым для того, чтобы вкусить смерть за всех. Вот оказывается, вся тайна его воплощения была в том, чтобы вкусить смерть, обязательно к ней прикоснуться. Есть еще одна тайна, о которой тоже попытается сказать апостол Павел на страницах послания к евреям, почему именно через крест. Ведь можно же было каким-то более спокойным, более легким способом умереть. Но здесь пока он говорит об этом именно, что спасти надо было необходимо только через смерть. Никак по-другому мир спасти нельзя. И вот это... Именно спасение через смерть является очень важным элементом христианской и веры, и христианского мироощущения, что в наше современное, в сущности, очень секулярное, даже среди тех людей, которые пришли в церковь, вот состояние сознания, у нас очень секуляризованное сознание, очень трудно вот понять, почему именно смерть необходима. И почему именно страдания необходимы? Почему вообще нельзя как-то иначе спасти людей, чтобы не страдать, не умирать, не болеть? Ведь он же всесильный, он же может. И вот когда мы размышляем о смерти, как образе спасения человека, нам открывается и тайна нашего спасения, и тайна человеческого страдания, человеческого умирания вообще.
Поклонимся святому Христу воскресению.